Всем привет! Меня зовут Данил Топчий, я разработчик, и это подкаст «Потестим в проде». Здесь я приглашаю технических специалистов и говорю с ними о разработке, процессах и технологиях в их компаниях. Привет! Сегодня мы говорим с Волой Кубицким, Head of AI в Луне, и Димой Сатановским, техлидом ядра FlatFi Лун поиска. Привет, ребят!
Привет, Данил!
Лун разрабатывает технологические IT-проекты в сфере недвижимости в Украине и в мире. Можете вкратце описать рынок недвижимости в Украине и в мире?
Да, конечно. Если рассматривать рынок недвижимости в целом, вообще как явление, он представляет собой не единую сущность, а некую такую фрагментированную. Что я имею в виду? Рынок недвижимости, он состоит из рынка первичного жилья, вторичного жилья, продажи, аренды, неких там лизингов и посуточных аренд, например, и различных форм владения или, наоборот, сдачи этого недвижимого имущества. И в целом, как бы, тенденции как в Украине, так и в мире, они плюс-минус похожи, но в чем-то и отличаются. Например, то, что мы видим на данный момент, тенденции рынка недвижимости в мире, они больше склоняются к тому, чтобы меньше продавать, а больше снимать. Например, та же недвижимость в Амстердаме, насколько я помню, больше 90% всех квартир люди все время снимают, но не покупают. В то время как в Украине, наоборот, считается владеть собственной квартирой — это большое достижение и большая ценность, которая дает вам безопасность и уверенность в завтрашнем дне. И на данный момент в Украине рынок первичной недвижимости, он, по ощущениям, существенно больше рынка вторичной недвижимости — из-за более привлекательных цен, из-за курса доллара и из-за более современных вообще типов строительства, архитектуры и так далее.
Окей, Вова, расскажи, пожалуйста, на каких рынках и какими продуктами представлен Лун сейчас?
На данный момент Лун представлен в Украине под брендом Лун на рынке первичной недвижимости, то есть это новостройки, и под другим брендом, под брендом FlatFi. Он представлен в мире на рынке вторичной недвижимости. То есть это агрегатор объявлений о недвижке, о жилой недвижке. Есть еще третий бренд, это Quarter. Это как Лун в Украине, только международный бренд. То есть фактически на данный момент есть вообще даже 4 бренда, которые работают в компании Лун одновременно, разрабатываются плюс-минус одними и теми же людьми, очень сильно пересекаются. Собственно, чтобы подытожить, Лун — это новостройки Украины, Quarter — это новостройки в мире, FlatFi — это вторичка и в мире, и в Украине, и есть еще наш супер новый клевый проект Bird — это мега крутая удобная аренда квартир в Киеве.
А какой продукт был первым, с чего стартовали?
Самый первый продукт был поисковик объявлений в Украине по модели агрегатора. То есть идея была в том, что в 2008 году, до того, как бахнул большой кризис, в Украине дела шли очень хорошо, очень сильно рос ВВП, выдавались кредиты очень большие, под малые проценты, как везде в мире, и это порождало большой спрос на недвижку. То есть люди становились готовы покупать много, с различными целями, как для инвестиций, так и для собственных целей. И, соответственно, когда есть некий такой большой спрос, то рождается и предложение. И открывалось очень много агентств недвижимости различных, там появлялось много риэлторов, которые желают с этого всего заработать. И таким образом там за буквально год наплодилось 50 разных сайтов, на которых вы могли там подать объявление, а люди могли его просмотреть. Но проблема в том, что не было ни одного единого места, в котором это все можно было сделать. Поэтому Лун в 2008 году вышел с одной, точнее с двумя простыми идеями. Первое — это собрать все в одном месте, а второе — отобразить на карте. И именно это был первый продукт, агрегатор, который умеет отображать объявления на карте. Собственно, так вот он и живет до сих пор.
Сами вообще пользуетесь продуктами компании?
Да, пользуемся, конечно же. Ты имеешь в виду, заходим ли мы на сайт посмотреть, как там все, или для себя?
Для себя. Ну, я, например, там дважды снимал квартиру через Лун поиск.
А Бёрдом ты не пользуешься? У тебя что, не айфон? Ну, ответ, конечно же, пользуемся. Мы когда-то жили в общежитиях, потом пришло время снимать квартиру, и мы там за день нашли это объявление на Луне, отфильтровав по своим же фильтрам без посредников, которые сами же пилили, и за час или там за два сняли эту квартиру. Вот, ну и иногда заходим на новостройки, полистуем, там смотрим проекты, что там есть, может, можно будет прикупить. Дима, а ти?
Да, аналогічно. Якщо б розділити дві частини, тобто чи користуємось ми сайтом тоді, як ми його розробляємо, в будь-якому випадку ми ним користуємось. От. І тут такий момент, якщо брати взагалі компанію, то ми саме в такому віці являємось цільовою аудиторією. От. І часто, якщо ми просто навіть заходимо перевірити, як працює, ми можемо згенерувати якусь круту ідею, як можна покращити роботу або які фільтри можна додати. От. До цього орендую так, але я лише один раз орендовував квартиру, і то це було досить швидко. От. А зараз основний продукт, на якому сижу, це якраз лунна вибудова.
Давайте поговорим о команде. Как у вас внутри построены команды разработчиков? Как они делятся и взаимодействуют между этими продуктами? Дима.
Да. Взагалі в компанії все починалось з однієї команди. Ну, один проект, одна команда. Далі команди росли і виходило так, що новий проект або новий продукт, який відкривався компанією, він в основному складався з працівників або з частини працівників, які перед цим працювали в іншій команді. Тому в плані обміну досвідом було набагато простіше. От так як ці люди вже до цього працювали між собою, і часто всякого роду, якщо навіть брати технічну частину, то навіть код-рев'ю могли проводити спеціалісти з іншої команди. От. Якщо ж брати зараз, коли компанія вже розрослась до 4 проєктів, не знаю, як назвати, платформи.
Продуктів.
До 4 продуктів. От, то зараз взаємодія саме міжкомандна, вона трохи зменшилась. Причому зменшилась за рахунок того, що часто напрямки, в яких працюють ці продукти, ну, команди в цих продуктах, от, вони досить сильно відрізняються. Тому в плані якоїсь взаємодії міжкомандної зараз вона, скажімо так, мінімізована. От. Але я можу казати за технічну частину, все одно відбувається якийсь обмін досвідом, от, в плані там схожості задач. І часто, якщо якусь велику задачу закриває одна команда, відповідно, решта в курсі, так як всі підписані, там, ну, більшість підписані в Slack на апдейти з кожної з команд, і можна напряму спілкуючись з командою, вже дізнатися всі деталі там якогось великого релізу. Таким чином відбувається обмін.
А сколько у вас вообще разработчиков и какая пропорция между командами?
Знову ж таки, якщо брати, не брати до уваги технічну частину, то зараз в компанії більше 100 працівників, які 100 працівників, які постійно в офісі, ще віддалено працюють, мабуть, більше, також, мабуть, більше сотні. Якщо брати офісну частину, то розробників трохи менше половини, десь 40 розробників на ці 4 продукти, і ну, 40% виходить відносно всіх офісних працівників.
Є ще дуже маленьке доповнення. Лун за історію свого розвитку пройшов путь увеличення команди. Іноді це увеличення було кратне. От один раз це було там в 2 рази за год або за півтора. І, відповідно, з течением вот этого времени происходили структурные изменения тоже. То есть когда-то, как сказал Дима в начале своего рассказа, это была одна команда, которая делала все. Потом начали дробиться команды на проекты и продукты. И, соответственно, разные люди уже разные проекты эти делали. И, соответственно, возник вопрос, как обмениваться экспертизой, если, например, в одной команде SEO-шники прокачались, а в другой команде прокачались пайтонисты, как сделать так, чтобы в среднем прокачались все? И за годы развития было несколько итераций, в которых проводились эксперименты от отдельных юнитов, которые узконаправленные, профессиональные. Например, вот берем, мы садим всех инженеров баз данных в одном кабинете, и все приходят к им за решениями своих проблем. До того, что существуют кроссфункциональные команды, когда у тебя за продукт отвечает четкий набор людей, и они в себе содержат всю необходимую экспертизу для развития этого продукта. От создания каких-то идей по дизайну, заканчивая деплоем этого всего continuously и так далее, и на множество серваков, так чтобы это все работало. И на данный момент у нас прижилась такая система, в которой существуют кроссфункциональные вот эти юниты, которые отвечают за конкретный продукт. И, соответственно, вот команда техническая, которая сейчас состоит там из около 40 человек, она на самом деле распределена по вот этим продуктовым командам. И, соответственно, каждый вот этот юнит продуктовый, он должен содержать в себе всю необходимую экспертизу для того, чтобы этот продукт поддерживать.
Расскажите, пожалуйста, как для программистов происходит технический менеджмент? Как проходит разработка? Есть продакт, есть проджект-менеджеры? Откуда программисты получают задачи?
Ну, тут можна розділити цю частину на... якщо ми беремо чисто лише програмістів, звідки програмісти можуть отримувати задачі? Тобто, наприклад, є такий момент, якщо цей розробник, він... менше 3 місяці в компанії, тобто на якомусь випробуваному терміні, всі задачі він отримує лише від свого ментора, з яким він і далі співпрацює. От. Якщо брати глобально в компанії, то часто самі задачі, вони в кожній команді або в більшості команд є project manager і може бути product manager. От. Це... Ну, відповідно, люди, які генерують основну частину завдань, але багато завдань також йде прямо зсередини команди. Да, в компанії більшість задач, вони починаються з самих розробників, які можуть просто побачити якусь або частину неоптимізовану, або якусь юзерську проблему, на яку вони там часто натикались, але ця проблема вирішувалась лише в якихось певних місцях. От, або, як кажуть, точечне рішення. От, тобто, коли там ця проблема існує там, для одного юзера, і ми її вирішуємо конкретно для цього юзера, а не вирішуємо масштабно. От, за рахунок того, що ми стараємося, щоб більшість проєктів були покриті максимально фідбеком від користувачів, от, того в розробників є доступ до всіх скарг, всіх побажань користувачів. От, і багато задач можуть генеруватися саме самими розробниками. От, і відповідно є якісь глобальні цілі кожного продукту, кожного проєкту, які вже задачі, скажімо так, цих глобальних цілей, вони формуються напряму або продакт-менеджером, або проджект-менеджером, в залежності, знову ж таки, від команди.
Можу немного доповнити і сказати наступне, що в нашем понимании роль технического менеджера — это скорее помощь и направление человека в правильный вектор развития, куда ему интересно и там, где это максимально полезно и для него, и для компании. То есть у нас, как Дима говорил, есть процесс вот этого 3-месячного испытательного срока, на котором человеку оказывается максимальная помощь, для него формируются задачи, ему делаются код-ревью, ему всячески помогают там, в подъеме проектов у себя на локалке и так далее, для того, чтобы человек максимально быстро интегрировался в общий процесс. Но дальше роль технического менеджера, она уже перестает быть ролью няни. Дальше технический менеджер, он некий помощник и такой как бы проводник по пути развития этого человека. Вот если говорить о нашей команде, там Flair мы называемся сейчас, то вот именно так там и происходит. Там есть люди, которые приходят, они начинают заниматься одной работой, а потом по ходу своего развития они уходят в какие-то новые там отрасли. Например, программисты могут начать заниматься ML. Или там ML-щики могут начать заниматься разметкой данных. И вот так далее.
Расскажи, что такое Flair?
Flair — это, собственно, наша команда, которая занимается всем AI и ML в Loon. Расшифровывается как FlatFi Artificial Intelligence Researchers. Мы так назывались около 4 лет назад, когда вот мы были полностью отдельной командой и генерировали чисто ML-решения, а потом продукты их забирали и внедряли. На данный момент мы являемся частью продукта FlatFi, то есть поисковика объявлений агрегатора. И мы для них делаем, то есть для них и для себя делаем эти ML-решения. То есть Flair — это AI-команда.
Раньше мне казалось, что основа агрегаторов — это парсеры, и это супер интересно. Но чем больше я узнаю там внутренностей работы таких компаний, я понимаю, что большинство из них со временем, когда разрастаются, они партнерятся со всеми провайдерами данных и уже забирают их напрямую без обходов блокировок и вот этого всего. Как у вас с этим история была и сейчас?
Тут треба, мабуть, ще пояснити, як заробляє агрегатор. Тобто агрегатор заробляє тим, що він перенаправляє трафік на сайти. От. Тобто в самому початку запуску, відповідно, цей трафік переходить повністю безкоштовно. От, коли проходить якийсь час і сайти по своїй там аналітиці, вони отримують фідбек, що 20% їхнього всього трафіку генериться повністю з сайта, там, наприклад, Fleetify. От, вони розуміють, що якщо зараз Fleetify їх відключить, от, то вони не отримують цих 20%. Відповідно, далі відбувається партнерство. От. І таким чином агрегатор може отримувати заробіток якийсь. От, якщо ж відбувається партнерство і сайт готовий на оці, допустимо, 20% трафіку, от, то сайт тоді вже зацікавлений в тому, щоб їхні оновлення, їхні всі оголошення максимально оновлені, вони потрапляли на цей агрегатор якомога швидше. Тоді є, якщо перший формат, який ти правильно назвав, є парсинг, і він, в моєму розумінні, він стартує на самому початку взагалі агрегатора, то далі відбувається формат, це партнерство, і партнери надсилають регулярно XML-фіди. Навіть не надсилають, правильніше сказати, вони їх формують у себе, цей XML-фід, причому вони їх формують з якимось певним розкладом. Ми про цей розклад знаємо, і ми стягуємо цей XML-фід в заданій специфікації, ми його стягуємо якраз по цьому розкладу. От, таким чином, всі нові оголошення або оновлені оголошення максимально швидко потрапляють на сайт, тому що коли використовувати парсер, досить складно спрогнозувати, коли це оголошення буде оновлено. От. І максимально швидко отримуємо інформацію щодо видалених оголошень. От. Тобто зараз, от якщо взяти Україну, то в Україні, відповідно, на самому початку це 100% парсінг. От, зараз це там 98% це повністю партнерство за допомогою XML.
Вообще парсинг сайтов недвижимости сложно? Приходится обходить блокировки?
Ну, це складно, якщо інша сторона не хоче, щоб їх парсили, то це часто буває дуже складно. Тобто, якщо раніше не було всяких практик із розряду просто там навіть капчу показати, от, то зараз існує дуже багато методів, які, в тому числі малі рішення, які дозволяють по сторінкам, скажімо так, які ти відвідуєш, або які ти намагаєшся спарсити, спрогнозувати, чи це парсер, чи це реальна людина. От. І часто буває так, що там є якийсь новий парсер, який там написаний за півгодини, і точно за стільки ж часу, за півгодини, протилежна сторона банить.
А самі захищаєтесь від парсінгу? Вас конкуренти парсять?
Ми, скажімо так, захищаємось, але ми захищаємось не наповну. От. Тобто ми захищаємось на якихось базових рівнях там по РПСу, і щоб нас не парсили, скажімо так, досить агресивно. От, по IP, от, але зараз немає такого рівня захисту, як казав, якесь емельне рішення, яке б дозволяло прогнозувати поведінку користувача. Тобто часто, якщо, ну, наприклад, ми знаємо, що це парсер, там за рахунок того, що він почав робити дуже багато запитів. Але якщо подивитись історію цього айпішника, от, або історію, як себе вів до цього цей користувач, дуже складно відрізнити, чи це реальний, чи це нереальний користувач. От.
Угу. Ну і з парсерами є ще одна дополнительна проблема или визов – це їх количество. Наприклад, коли у Fleetify 37 стран і по 100 сайтів или більше в кожній країні, то у тебя просто становится вопрос даже не самого вызова, как спарсить сайт, а как спарсить все эти сайты, так чтобы это работало быстро, когда они отваливались, они ремонтировались, парсеры, да, я имею в виду, когда меняется какая-то разметка или что-то еще, и как это все поддерживать. Поэтому Flutfy выстраивали целый процесс для этого всего с нуля, там, да, начиная от платформы, в которой эти парсеры могут люди, собственно, создавать, запускать, проверять, валидировать и выкатывать, до того, что есть алерты о поломанных парсерах, да, которые присылаются обратно на доработку и так далее. То есть парсинг как бы Украины, он, наверное, не сложный, потому что всего там 100 сайтов, да, ну а парсер там 100 раз по 100 сайтов сложно.
Это огромное количество. Это работают аутсорсеры?
Да, работают аутсорсеры, и есть человек в продукте, который их менеджит, или даже два человека. В основном эта работа как раз подходит для начинающих студентов, там первый-второй курс. Им как раз интересно попробовать себя в IT, и они могут там без проблем зарегистрироваться на этой платформе, как там на Amazon Mechanical Turk или на Яндекс.Толоке, и сидеть клепать эти парсеры.
Угу. Сквозь медийную историю Луна толстой коровой нитью идет история с коврами. Это AI-решение. Вова, можешь рассказать подробнее?
Да, могу рассказать. Очень прикольная штука. Классно, что она так зашла людям, и многие о ней помнят, и она нравится. Мы в Flare все время пытаемся разработать какую-то новую штуку, которая чем-то поможет пользователям. Но не просто как бы из головы придумать эту штуку, а взять конкретный юзерский запрос, как-то его обработать и понять, чем мы можем помочь. И вот, по-моему, в 2018 году почему-то начало приходить... А, ну понятно, почему? Потому что мы добавили форму обратной связи, и начало приходить много запросов от людей, конкретно в разделе аренды, которые хотели иметь возможность фильтровать плохие ремонты, какие-то некачественные ремонты, которые им не нравились. А в продаже был запрос на фильтры по квартирам, в которых отсутствует ремонт. То есть, когда новостройка сдается, в ней нету ремонта, там просто голые стены зачастую. И люди хотели иметь возможность поэтому фильтровать. Соответственно, вот мы занимались разработкой этого фильтра для продажи изначально. То есть мы сделали AI-решение, которое по фоткам и по текстам строило классификатор, который мог ответить, квартира с ремонтом или без. То есть сверточная нейронная сеть отвечала на вопрос на картинке, квартира с ремонтом или нет, а классификатор текстов, там фасттекст был использован, он отвечал, в тексте есть какие-то предпосылки к тому, что это квартира с ремонтом или нет. И вот комбо этих двух классификаторов давало вот эту галочку с ремонтом или без. Вот. И вот мы увидели, что этот фильтр хорошо используется, он был реально практически полезный, и подходило 1 апреля. Параллельно мы занимались разработкой вот этого оценщика качества ремонта условного, да, там вот 0 до 5. Вот, и мы его учили, потом начали валидировать на новых данных и увидели, что большинство квартир, которые попадают в категорию самого плохого ремонта, то есть 0, да, кроме того, что без ремонта, это были квартиры с очень старым советским ремонтом, в котором висел ковер, зачастую висел ковер на стене. Вот. И мы подумали, что это очень классный повод и пошутить, и сделать полезную штуку, и сузили количество классов до одного, то есть с ковром или без ковра, и сделали это как прикол, но это на самом деле полноценно работающий фильтр. Для этого был построен процессинг, для этого был построен сам алгоритм и так далее. Это все типа уходило на сайт, и был фильтр «Квартира с ковром».
Круто. А как вообще пришли в компании к внедрению AI-решений? Как осознали, что это нужно? Я так понимаю, вы были первыми в рынке недвижимости в Украине, кто начал это реализовывать?
Мне кажется, да, мы были первыми в недвижимости, точно. Может, даже не только в Украине. А пришли очень как бы органично и естественно, без каких-то там погонями за хайпом и так далее. Тогда еще не было хайпа по AI. Агрегатор, тот, который Flutfy на данный момент поиск, он работает уже по понятным принципам. Долго их обсуждали, стягивают объявления, потом у себя как-то обрабатывают и как-то публикуют. Так вот в этом всем процессе как-то обрабатывают, кроется очень много скажем, проблем, которые надо порешать. И эти проблемы, они начинаются с достаточно очевидных, с проблемы дублей. Потому что, когда вы скачиваете 100 сайтов, то большая вероятность, что на этих 100 сайтах будут одинаковые объявления. Почему? Потому что человек, который публикует эти объявления, например, риэлтор, он знает, что с этого сайта он получит 100 звонков, с этого сайта он получит 20 звонков, с этого 30, и он этим ничем не брезгует. Он публикует эти объявления на все эти бесплатные доски, или там агентство, или как-нибудь еще там, неважно, кто их публикует. И получается, когда мы XML-ами или парсерами эти все объявления к себе стягиваем, то мы получаем огромное количество дублей одних и тех же объявлений на сайте. И становится вопрос вообще полезности наших действий, то есть какую пользу мы даем человеку, который заходит на поиск, если он заходит, а там бесконечное количество, ну как конечное количество, извините, математика, да? Конечное количество этих квартир, которые просто задублированы, и ему все равно надо их отфильтровывать глазами, перебирать и так далее, да? То есть одна из фундаментальных проблем, с которой мы боролись и продолжаем бороться все время, это проблема дедупликации объявлений. И дальше можно поразмышлять, каким же образом можно построить вообще дедупликатор этих объявлений. Можно сравнивать параметры этих объявлений, площади, цены. Можно сравнивать текстовое описание, где эта квартира находится, географию. Можно сравнивать фотки. И можно вообще сравнивать то, что есть известно об этой квартире. Но если подумать чуть-чуть дальше, то окажется, что самым простым и самым явным идентификатором квартиры, доступным в интернете, опубликованным, является фотка. Потому что в параметрах могут люди ошибаться, перепутать этажи. Текстовое описание тоже достаточно разнятся. Цену люди указывают разную, потому что один риэлтор хочет там сбросить, например, цену на $5000 для того, чтобы получить больше кликов по этому объявлению к себе. Другой, наоборот, завышает и так далее. И вот мы подумали, что фотки, они все равно публикуют эти фотки одинаковыми. Давайте мы будем учиться понимать одинаковость фоток. И из этого скажем, что если в объявлении условно больше двух фоток одинаковы в одном и в другом, то это объявление об одной и той же квартире. Вот. И мы построили одно решение. Оно сначала было не ML-ное, сейчас оно уже ML-ное, если будет интересно, мы к этому тоже вернемся, которое сравнивает фотки и сравнивает эти фотки достаточно качественно. И вот мы сделали это решение и сказали, все, зарубируем, давайте теперь объявления, которые имеют больше двух фоток в пересечении, и скажем, что они одинаковые. И оказалось, что так нельзя делать по той причине, что в объявлениях есть фотки не только интерьеров, а есть фотки еще фасадов, планировок, придомовых территорий и всего остального, которое не говорит о уникальности, точнее, не говорит о принадлежности этих фоток конкретно к этой квартире, да, то есть в объявлении об одной квартире и совершенно о другой может быть одна и та же фотка фасада, а если мы группируем по фоткам в объявлениях, то мы сгруппируем неправильно, и таким образом получим колоссальное количество неправильно дедуплицированных групп и потеряем полноту. Поэтому мы сели думать над решением, которое позволит определять, на картинке фасад или планировка, или не это, и не или не то, ни другое. Потому что по планировкам сравнивать тяжело, а по фасадам нельзя. Вот, и мы сидели, придумывали различные решения. Сейчас вот конкретно будет речь идти о том, как мы пытались решить проблему нахождения фасада на изображении. Это был 14-й год, конец 14-го, начало 15-го. И мы тогда сели и подумали, что обычно на фасадах есть часть неба, да, потому что фоткают фасад снизу, и когда вы держите телефон вверх или там фотик, то видно это небо. Вот мы разбили там картинку на 9 частей, на 9 там квадратиков, прямоугольников, и начали в верхней буквочке P искать голубой оттенок. И вот если он преобладал, то мы считали, что это небо, а если это небо, то это, наверное, фасад. Вот, и это было такое вот, наверное, первый около алгоритм, который что-то мог классифицировать, но оказалось, что у него очень много false positive решений, false positive ответов, и вообще он не сильно качественный, и за этим следовало около 2 или 2,5 месяцев полного уныния от неспособности качественно решить эту задачу, но очень сильно повезло, что как раз в, по-моему, 2013 году, в переход в 2013-2014 год на большом соревновании, там, ну, насколько я помню, называется Image Large Scale Visual Recognition Competition, на котором соревнуются различные алгоритмы, которые умеют классифицировать картинки, впервые вообще в истории этого соревнования победили сверточные нейронные сети. То есть система, которая учится сама выделять фичи, впервые вообще в истории победила те системы, в которых фичи повыделяли люди. Что имеется в виду? Вот фичи, которые выделили люди, это пример неба на фотке фасада, да? Или там усики у котика, да, или хвостик у собачки, пытаться искать это фичи, или глазки у человека. Это фичи, которые придумал человек и попробовал заставить компьютер их найти. Вот. А сверточные нейронные сети, они работают кардинально по другому принципу. Вам не надо инженерить эти фичи. В процессе обучения сеть сама эти фичи находит. И вот как раз тогда произошло такое подтверждение для всего комьюнити, что это может работать, и это может работать очень качественно. И мы сидели, изучали эти пейперы и решили пробовать это у себя внедрять. Долго пробовали, долго учились и внедрили, и это стрельнуло очень сильно. И это был вот исторически первый момент настоящих вот AI-решений в продакшене Луна.
А как долго вообще разработка вот этого первого решения шла?
Если взять суммарно с всем вот этим изучением, с попытками, с прототипированием эвристических подходов, это все заняло около 3 месяца.
Это очень быстро. Помогает ли ML бороться со спамом? Есть ли вообще в недвиге спам и боретесь ли с ним?
Спама в недвиге очень много. Есть вообще такие люди или группы людей, которые называют себя информационными агентствами. Это те группы людей, которые на самом деле никакой полезной информацией о недвижимости не владеют. Они все, что делают, они фигачат спам во все источники для того, чтобы вы им позвонили. А дальше они уже вас либо куда-то перенаправят, либо предложат вам какое-то малое количество имеющихся у них в наличии этих квартир. Дальше есть очень много спама с китками там в аренде, в продаже, когда продают несуществующую квартиру или сдают, например, берут в аренду квартиру долгосрочно, пересдают посуточно, и вот это вот все. Но не на все мы можем повлиять, но мы можем повлиять на те фейки, на те спамы, которые к нам приходят, которые мы можем понять, что это фейки и спамы. Обычно это неправильные, точнее, нечестные фотки в объявлениях квартир, когда человек хочет сделать квартиру более привлекательной и просто тырит фотки. Это неправильное указание местоположения и вот такого рода спам. Мы все время пытаемся вычислять потоково в обработке, для этого тоже используются ML-подходы, и прогнозирование цены квартиры, и анализ текста информации, и фоток для того, чтобы превентить попадание этих спамерских объявлений в продакшн. И ML там не просто помогает, он это и делает. Как минимум он отправляет это все на премодерацию, где модератор дальше может их выбросить из выдачи.
Ты делал исторический экскурс в то, как вы начинали внедрять ML-решения, 2014-2015 год, спустя вот эти 6-5 лет. Что поменялось? И какие алгоритмы сейчас в продакшене у вас работают? Над чем работаете?
Клевый вопрос. Стало, если кратко, все стало намного проще и быстрее. То есть если раньше для того, чтобы сделать какое-то качественное решение, надо было прям вот очень много усилий приложить, изучить предметную область, найти подходящий пейпер, попробовать его реализовать, не было фреймворков. Вот этот наш первый, вот этот CNN Classifier, он был на Кафе. На Кафе еще в бете, и это Berkeley тогда занималась поддержкой Кафе, то есть они его вылили там в open source, мы его как-то себе адаптировали так, чтобы не нарушать лицензионное соглашение, и пытались использовать, и порог входа, например, в этот фреймворк Кафе намного выше, чем современные фреймворки там типа PyTorch или того же Tensor, или особенно Keras. То есть если так очень грубо и по поверхности, то стало намного проще. Стало всем проще, потому что много решений, которые себя зарекомендовали хорошо, они опубликованы, вы можете с них черпать вдохновение, как-то их адаптировать под себя. И если, например, еще 3 года назад я видел четкую необходимость в разделении позиций ML-инженера и Python-дева, то чем дальше вот это все происходит, я вижу, что грань между этим будет стираться и стираться, и стираться, и стираться, и вообще она в конечном итоге сотрется, и вообще весь вот этот ML, это будет просто как базовый необходимый тулкит для каждого человека, который хочет быть в IT кем-то более значимым, чем никто. Да, то есть, если вы хотите делать какие-то конечные решения, это будет просто необходимо владеть хотя бы в базе доступными методами решения проблем с помощью ML. Вот. Изменилось вот это, плюс изменилась стоимость вычислительных ресурсов. Если, например, еще там в 2014 или в 2015 году, когда мы пытались крутиться на Амазоне, то месяц там работы нам мог стоить, наверное, тысяч 5-7 долларов регулярного обучения, да, то сейчас мы можем обходиться собственным серваком, который собрали, насколько я помню, тысячи за 3 баксов, там две карты, много опы, 256 или сколько-то там, да. И мы можем практически все обучать на нем, и дальше это уже в рантайме там крутить на Хезнере. То есть стало быстрее, стало дешевле, стало проще, но и стало сложнее, но в другом вопросе. Стало сложнее в вопросе поиска людей. То есть, казалось бы, рынок перегрет, очень много специалистов, якобы специалистов, этот рынок готовят, есть куча курсов в онлайне, в офлайне, просто тонны. Но людей, которые могут на самом деле качественно применить полученные знания, их пока мало. И за них идет вот борьба. Да.
Многие говорят, что самое сложное в ML — это не разработка самого алгоритма, которое множество есть уже готовых по пейперам, а подготовка и сбор данных. Как вы решаете эту проблему?
Ох, да, не могу с этим не согласиться. Данные — это очень большая и проблема, и боль, и в то же время и решение, и открытие. Опять же, микроисторический экскурс. Когда вот мы это все начинали, то мы собирали данные полностью все сами вручную. То есть человек, который пилит это ML-решение, садится с корешами, вы пилите админку или пишешь Димону: «Димончик, брателла, пожалуйста, можно тут мордочку склепать?» Димон клепает морду, и вы заходите, накидываете туда каких-то картиночек или объявлений и просто проклацаете. Вот сидишь ты, клацаешь, так, тут туалет, тут ванна, тут планировка, тут фасад. Окей, закончили, типа, научились, пошли дальше. Потом приходит время какого-то нового алгоритма, например, владелец или посредник. Снова, Димончик, брателла, пожалуйста, мордочку запили, Димон снова садится, фласк, шаблон, поехали. И вот этот процесс, он повторяется, алгоритмов все больше и больше и больше, эти данные теряются, удаляются и так далее. И в определенный момент стало как бы понятно, что для некоторых систем нам надо такое количество данных, которое мы не можем сами разметить своими силами в принципе. Ну, то есть у нас нету столько времени сидеть, размечать эти данные, нам еще надо писать код. И постепенно мы пришли к пониманию, что мы можем либо пользоваться готовыми услугами, например, Amazon Mechanical Turk или Яндекс.Толока, или же мы можем писать какие-то свои решения и сами искать людей и нанимать их. Мы пробовали и то, и то. Amazon нам меньше подходит, потому что там русскоязычная аудитория достаточно маленькая, то есть нету в достаточном количестве русскоязычных модераторов. А, напомню, это все мы делали изначально для лун-поиска, на котором два языка — русский и украинский. Поэтому пробовали Яндекс.Толоку, но потом как бы Яндекс в Украине заблокировали, и мы не нарушаем законы, поэтому мы им перестали пользоваться и начали пилить свое решение, которое назвали Cortex by Flair. И это очень крутая система, которая позволяет в два клика создать вам предопределенную вьюху под алгоритм. Например, если вам надо сравнение картинок, то это будет вьюха, в которой будет там слева картинка и справа картинка, куда подтянутся данные, и будут две кнопки одинаковые, разные. Или если это классификация текстов, для этого тоже есть своя вьюха. И вот для всех основных задач, которыми мы занимаемся, есть predefined вьюхи, в которые можно подгрузить данные и тут же начать их собирать. И это этот момент, когда платформа Cortex доросла до какого-то значимого размера, обросла функционалом, он для нас прям момент такого большого счастья, потому что теперь мы можем подключить сколько угодно людей, дать им простой туториал, и они будут эти данные размечать. Эти данные автоматически сейваются в виде слепка. Соответственно, на платформе Cortex вы можете кто угодно может создать вьюху, загрузить туда данные, подключить людей, эти данные разметить. Эти данные будут сохранены в удобном виде, в правильном формате, который легко вычитать и использовать дальше у себя там на серваках для обучения или на локале, где бы вы это не делали. И это прям очень-очень классная штука. То есть на данный момент, если бы ты у меня спросил 2 года назад, как ты вообще вот смотришь на данные и тяжело ли с ними работать, я бы сказал бы, да, я очень от этого устал, это очень тяжело, приходится перепроверять и так далее. Сейчас с Кортексом это стало намного проще, потому что ряд логики, который туда заложен, он упрощает постобработку этого всего и перепроверку.
Круто. Продавать решение не планируете?
Пока не думали в эту сторону. Есть несколько игроков на рынке в Штатах, которые этим занимаются. Мы пока все-таки сфокусированы на другом направлении, поэтому пока не думали в эту сторону.
Сложно было вообще на начальных этапах убедить бизнес, что это нужно? Особенно 2014 год. Еще никто, кроме гиков, не знает об AI.
Да, очень хотелось бы сказать, что было просто, но на самом деле было сложно. То есть словами этого не сделать. То есть это сделать, единственный вариант, это сделать решение, которое работает, и показать его. И, собственно, мы так и сделали. После того, как у классифайера на CNN была там точность около 98, в то время как у всех была там точность 75 при полноте 80, уже убеждать никого ни в чем не надо было.
Очень крутой кейс.
Спасибо.
Тебе спасибо.
Давайте поговорим ближе к коду. Дима, расскажи, пожалуйста, про технологический стек проектов. Есть ли у вас какой-то глобальный в Луне или он индивидуальный попроектно?
Він індивідуальний попроектно. Тут, знову ж таки, можна почати з самого початку історії. От так як перша версія агрегатора була написана на PHP, за рахунок того, що фаундери, які на той момент займалися написанням цього сайту, вони володіли PHP. Тобто, якщо я не помиляюсь, перші парсери були на PHP, а сайт був взагалі на C-Sharp.
Ну да, ASP.NET.
Да, ну ASP.NET. От, то частина, яка, так як парсери в цій ланці, вони більш важливі, от, то PHP, воно в деяких проєктах, якщо бути точнішим, в 2 проєктах, вони залишились як основна мова досі. От, тобто зараз міжнародні новобудови і новобудови в Україні, це продукт Loon, вони в основі це PHP. От, відповідно, зараз з ростом фронтової частини, якби у всіх проєктах в будь-якому випадку є JS, от, і в основному JS — це React.
Угу.
От, якщо ж брати агрегатори і ну, проєкти, які залишились, от це Flatfy, то там це Python, Ну, в основному Python в обробці. Якщо брати ML-частину Flair, це також Python, тому що максимальна зв'язка з ML-рішеннями. І зараз Python, мабуть, найкраща мова для такого варіанту. От, вийшло, що в агрегаторах повністю перейшли з PHP на Python за рахунок того, що швидкість розробки і можливість написання асинхронного коду, що досить важливо в роботі, там, наприклад, тих самих парсерів. От, і пряма зв'язка з ML-рішеннями, що також дозволяє все звести до одної мови. Ну, це як основа. Якщо ж брати, що під капотом, то в якості баз ми використовуємо Muscle, як реляційну базу. От, в якості NoSQL це або MongoDB, або Redis для кеша, от, або ж Elasticsearch для пошуку. І взагалі, якщо так, то у нас, наприклад, агрегатори, вони працюють повністю поверх пошуку Elasticsearch. От. Ну, mm-hmm. От він стек отакий. Якщо брати фронт, то знову там CSS, ну, React.
Фронт у вас SPA?
На, скажімо так, на більшості проєктів так.
Mm-hmm.
От. Тобто до того, щоб перевести проєкт на, верніше, скажімо так, перехід на SPA, от, це одна з пріоритетних цілей кожного зараз продукту, тому що зараз можна сказати епоха SPA. От, зараз епоха SPA і епоха приложень. От, в такому варіанті або випускати аплікуху, але краще і випускати аплікуху, і мати сайт на SPA. Тому що це просто в рази покращує UX набагато простіше працювати з сайтом, який грузиться максимально швидко і який, в якому переходи відбуваються між сторінками максимально нативно. Ну і відповідно, на якому динаміка роботи з сайтом, вона набагато краще, ніж якщо це повністю бекенд-орієнтовані рішення.
А що у вас на бекі по фреймворкам, там, де сайти?
Ну, якщо...
там, де Python.
Да. Там, де Python більш цікавий, чи там, де PHP.
Давай спочатку почнемо з Flatfy, там, де поиск на Python.
Ну, я можу просто зразу, можемо закрити тему з новобудовами, там UI, PHP-шний фреймворк. От. І, ну, з фреймворків, якби, ну, і React на фронті. От. Якщо ж брати частину, яка стосується агрегатора, тут просто більш цікаво, тому що, знову ж таки, є історичне порівняння всього. От. Зараз там Flask, причому максимально кастомізований. От. І на, ну, це зі сторона фронта. Якщо брати сторону, тут можна навіть розділяти не на дві частини фронт-бек, а можна розділяти на три частини, як ділиться зараз в компанії. Це фронт, бек і частина, яка називається ядром, це саме процесінг даних. От. Якщо ж брати по фреймворкам, то от фронт, це, як я вже неодноразово казав, це JS з React. От. Бек, який це пішка для фронта, це Flask. І процесінг, це в основному це Celery, на якому або Celery, або Jevent, щось асинхронне, на якому можна максимально швидко процесити взагалі всі дані. От, якщо ж брати частину Flare, то це IOHTTP. От, це також пішки, на які ми перейшли з Flask. От. І взагалі історично так склалося, що основним нашим фреймворком саме для пішок був Flask. Це сталося ще в далекому, там, в 2014 році. На той момент був вибір між Flask і був вибір між Django. От, тоді Django виглядав як аналогія, як з танка стріляти по горобцях. Він був досить великий, наворочений, масштабний, а нам необхідно було просто розвернути якусь одну маленьку опішку. От. А Flask був якраз маленький, і він дуже круто піддавався кастомізації. І для кожного, для реалізації будь-якого компоненту або будь-якої окремої фічі, скоріш за все, можна було знайти одразу готову лібу на GitHub, яку можна було просто підключити, вона дуже просто інтегрувалась з Flask і одразу отримував функціональність ту, яку необхідно. От. Тому Flask як основа, і зараз він так і залишається, але зараз при переході на третій Python все більше і більше проєктів переходить на HTTP.
Угу. Не упирались ніколи в медленність Python в вебі, де була необхідність використовувати якийсь Go або ноду на крайняк?
В більшості випадків ми б могли програти ту саму швидкість, яку ми виграли в рамках цього одного ендпоінта пішки. Ми могли програти в випадку всіх інших. Це перший момент. А другий момент, досить дорого було б переходити на щось інше, тому що вже дуже багато, є дуже велика кодова база. Це, мабуть, ця проблема зараз існує досі в проєктах, які написані до PHP. От є вже дуже велика кодова база, яка обросла логікою, і яку досить складно портувати на щось інше, і це займе досить багато часу. От. І третій момент це швидкість і можливість знаходження взагалі кадрів. От. Зараз, якщо взяти Python, мабуть, одна з найпопулярніших мов. От, і відповідно знайти толкового спеціаліста на Python простіше, ніж знайти когось на Go, причому, ну, такого ж рівня.
Да, по-любому.
Були такі моменти, що, ну, розуміли, що поточне рішення на Python, воно може повпливати на швидкість там завантаження сторінки. От, і може повпливати на швидкість віддачі респонса пішки. От, але в даному випадку нам тут можна казати про фінансову частину, нам було б дуже дорого переходити на щось інше.
Окей, а що по архітектурі? Мікросервіси, моноліти?
Монорепа з мікросервісами, можна так сказати.
Угу.
От, так як вже розділення стандартно, якщо ділять фронтбек, ми розділили взагалі на три фронтбек-ядро, то і всередині ділили максимально на мікросервіси. От у нас з цим постійно відбувається наступна модель. Ми спочатку робимо моноліт, от, а потім, коли цей моноліт починає обростати додатковою логікою, ми його дробимо на мікросервіси. От. Так, наприклад, з командою Flare, про яку казав Вова, так, наприклад, ми з самого початку всі ML-рішення ми вбудовували прямо в код процесінгу. От. В якийсь момент ми зрозуміли, що це досить тупіковий путь. От. Ми зрозуміли, що в такому форматі досить складно незалежно один від одного розвивати обидві частини. Uh-huh. От. І тоді знову ж перейшли на API, коли взаємодія повністю відбувається по HTTP.
Uh-huh. Ну, це все було у вас як еволюційно, і не приходилось переписувати з нуля проєкти? Коли вже прямо воно зав'язано настільки моноліт, що...
Ну, були моменти, коли ми переписували прям реально моноліт. Це один з прикладів, це якраз агрегатор Loon, але частина Backfront. От, тоді, коли повністю весь сайт був бекенд-орієнтований, і нам, ну, ми розуміли, що це досить повільно для користувачів, і хочеться якоїсь більше взаємодії на сторінці, хочеться якогось інтерактиву на сторінці, а не просто клік, релод сторінки. От. І тоді ми переписували оцю велику монолітну машину, ми переписували на мікросервіси, на API, ну, фронт плюс API. От. Але ми це робили в два етапи, тобто ми розуміли, що кінцева ціль — це має бути Python і React. От, але ми це робили через проміжний степ, так як у нас ця машина була повністю на PHP. Ми спочатку перевели на API-шки, але вже, ну, API-шки PHP-шні. От, і потім ці API-шки PHP-шні було простіше портувати по одній. От, тобто такий перехід, ми вроді як вже зарелізали SPA, але у нас SPA з повільними API-шками. От, а далі ми переходом кожної API-шки ми поступово пришвидшували сайт, от, і позбавлялися від PHP-шної частини.
Как вообще с микросервисами быстрее разработка идет или наоборот?
Ну, можу казати за команду Flare, набагато швидше пішла розробка. Тобто до цього нас могло зайняти декілька місяців на тестування якогось одного компоненту. От. Зараз за рахунок того, що це API, ми можемо одночасно відправляти там на нову стару версію, зрівняти результати. Це займає набагато менше часу і відповідно набагато менше коду.
Давай про інфраструктуру. Де у вас сервери?
В нас є декілька своїх серверів, які зараз в стойці волі. Це українська частина, і ми, коли можна згадати момент, коли, я думаю, багато хто його пам'ятає, в Києві було багато цих форматів маски-шоу, коли приходили в офіс, забирали серваки в різних компаній. От, для нас це був таким поворотним моментом, коли ми зрозуміли, що в Україні якби наші дані і дані відповідно наших користувачів не сильно захищені. От тоді ми перейшли на Hetzner, це німецький провайдер. От, ми перейшли на Hetzner спочатку лише новобудовами, так як це основний, як зараз модно казати, флагманський проєкт. От, потім поступово перевели туди і міжнародний агрегатор FlatFi. От, і зараз, наскільки я знаю, більшість наших, мабуть, навіть не більшість, а всі наші продукти, вони хостяться на Hetzner. От. Ми пробували формат Hetzner, пробували формат Amazon, пробували DigitalOcean. Так от, зупинились на Hetzner просто в силу того, що потужностей нам треба дуже багато. От, і відповідно, якщо порахувати вартість, взагалі, скільки ми будемо оплачувати за таку потужність на Hetzner, на Amazon, на DigitalOcean, то Hetzner там виграє, причому виграє в рази. От. Тобто тут якраз була частина фінансів, і тут була частина того, що Hetzner хоститься в Франкфурті, це достатньо близько до України. От в той час, наприклад, як Google відпадав одразу, ми досі зберігаємо картинки в Google, але Google на той момент нам міг надати лише американський регіон, От, відповідно, пінг до Америки, він впливав би також на віддачу.
Ну, то есть, це не був цільовий технічний переход з железа на облако, вам і на железі було ок?
Ну, ми зараз, якщо брати міжнародний агрегатор FlatFi, то вони не задеплоїли власне облако. От. В них є свій клауд, і вони зараз працюють з клаудом. Як показує практика, з клаудом працювати простіше, ніж з залізом. От, нам, наприклад, для команди Flayer, нам простіше працювати з залізом, просто за рахунок того, що нам часто сервера, які ми беремо, вони нам не підходять однотипні, якщо це можна так назвати. От, нам може для одних задач може бути необхідно GPU-шний сервер, для якихось може необхідно бути сервер з кучою меморі, але там зі слабим працом, а для якихось взагалі інша ситуація. І Hetzner надає всі ці сервери в відносно одній тій самій в одному тому самому ціновому діапазоні. От, ну, GPU-шні, правда, вони відрізняються від цього всього, але GPU-шні і скрізь відрізняються. Якщо брати, знову ж таки, фінансову частину, то в клауді, якби ми це все брали на тому ж самому Амазоні, це б коштувало там в рази дорожче.
Угу. А як у вас взагалі з DevOps-практиками? Є віддільна команда DevOps-ів, або хто цим займається?
З DevOps-ом раніше в компанії була, якщо це можна назвати командою, була команда з двох людей DevOps-ів, які займалися налаштуванням міжнародного пошуку. Це все почалося з того, що розробник, який займався процесінгом, от в якийсь момент, коли країн стало досить багато, а у FlatFi був запущений в 37 країнах. Найбільша кількість країн, в якій був запущений FlatFi, це було 37, і підтримувати 37 як мінімум серверів, от підтримувати всі 37 країн було досить складно. Тому часто, як і відбулося і тут, всі DevOps-ініціативи, вони йдуть від розробників, але від більш, скажімо, досвідчених розробників. От. Саме, ну, якраз і в FlatFi так і відбулося, тому що коли було запущено 37 країн, треба було якось менеджити більше 100 серверів. І, відповідно, постійно щось відпадало, постійно десь хтось банив, неможливо було парсити. І це перша, і можна сказати, зараз єдина команда, в якій всі best practices DevOps, вони зараз працюють і працюють успішно. От, врешті команд все більше і більше переходять на, як мінімум, на Docker. Тобто там той же Docker Compose в Деві, він допомагає вирішити багато проблем з налаштуванням там локальної. Налаштувати локально проєкт.
Угу.
І далі залежить від команди.
Угу.
Ну, як мінімум, CI/CD зараз, наскільки знаю, в більшості команд він налаштований. Тобто там з Дженкінсом і з файлами деплоя всі команди вміють працювати.
Круто. Як оцінюєте технічне образування в Україні? Є ли будущее?
Якщо взагалі оцінювати технічні навики людей, то однозначно є майбутнє. І зараз цікавий тренд пішов в тому, що дуже багато курсів, дуже багато всяких можливостей, як можна підтягнути скіл в програмуванні, в тій чи іншій мові. І додатково тренд – це пониження порогу входу. От, наприклад, якщо раніше для того, щоб розробляти, треба було розуміти повністю, як працює комп'ютер, то зараз достатньо просто з високорівневих архітектур накліпати якісь компоненти, і це вже буде називатись сайтом-візиткою. То зараз в умовах хайрингу більше перевіряється саме не технічний скіл, причому технічний в розумінні знання якоїсь платформи, або знання якоїсь бібліотеки, як правильно, які методи є в мові. От, а це більше технічний саме на розуміння. Але все одно, якби по першій частині це просто знання якихось бібліотек, відпадає дуже багато людей. От, але серед цих багатьох людей вдається все-таки знайти того, хто реально розуміє те, про що він говорить.
Угу.
Ну и стоит как бы понимать, что мы относимся к техническому образованию в Украине с уважением и с пониманием, потому что мы сами его прошли, и мы осознаем, что университет не выпустит готового человека, который сядет и будет вам клепать, переносить там эти тикеты в джире и таск за таском закрывать и быть вообще суперпродуктивным. Но мы также понимаем, что если человек какое-то усилие приложил для получения этого технического образования, у него есть фундамент, который, на котором можно построить дальше большую успешную там карьеру, и вообще понимание того, как все устроено, оно очень важно.
А как относитесь к программистам, которые, например, выпускники курсов, но не имеют технического образования?
Це дуже сильно залежить від самих людей. Тому що є зараз пішла така мода, можна вчитися взагалі не на технічну спеціальність, але самому вивчити якісь базові структури, основи взагалі програмування, вивчити якусь мову і йти далі на курс, як для багатьох людей це може бути не курс, який видасть тобі диплом про закінчення курсу, і далі з цим дипломом можна йти, а це як можливість перевірити себе, чи зможу пройти взагалі цей курс. От. Тому до от таких людей самучок дуже, ну, я ставлюсь позитивно, тому що часто вони знають набагато більше, ніж ті люди, які просто закінчили якийсь технічний вуз по спеціальності навіть там програмування, комп'ютерна інженерія, але в яких взагалі відсутнє розуміння того, як це працює.
Спасибо большое, ребят. Было очень интересно поговорить.
Спасибо.
Да, тебе спасибо.
Сегодня мы говорили о том, как Loon с помощью технологий меняет рынок недвижимости в Украине и в мире.